Александр Дюма, Иоанна Неаполитанская, 1343-1382. В ночь с 15 на 16 января 1343 года мирно почивавшие жители Неаполя были внезапно разбужены колоколами всех 300 церквей этого благословенного столичного города. Первое, что со страхом подумал каждый после столь неожиданного пробуждения – либо город с четырех концов охвачен огнем, либо вражеская армия, таинственным образом высадившаяся под покровом ночи на берег, собирается беспощадно перерезать всех горожан. Однако по заунывному, прерывистому звону со всех городских колоколен, что перемежался лишь редкими равными паузами, звону, призывавшему верующих помолиться за тех, кто при смерти, все вскоре поняли, что городу никакая беда не угрожает. В опасности только король. Действительно, уже много дней было заметно, что в королевском замке Кастельнуово царит сильное беспокойство. Дважды в день созывались королевские сановники, а вельможи, имевшие право беспрепятственного входа в монаршие покои, выходили оттуда весьма удрученные и печальные. И хотя смерть короля воспринималась как неизбежное несчастье, тем не менее, когда стало ясно, что пришел его последний час, весь город испытывал искреннее горе, которое легко станет понятно, если мы поясним. После 33 лет, 8 месяцев и нескольких дней царствования умирал Роберт Анжуйский, самый справедливый, мудрый и прославленный король из всех, кто когда-либо занимал трон Сицилии. Он сходил в могилу, провожаемый сожалениями и восхвалениями всех своих подданных. Воины с восторгом рассказывали о долгих войнах, которые он вел с Федерико и Педро Араганским, с Генрихом VII и Людовиком Баварским. И сердца их начинали сильнее биться при воспоминаниях о славных походах. Священнослужители с благодарностью превозносили его за то, что он неизменно защищал пап от гибелинов и основывал по всему королевству монастыри. Больницы, церкви. Ученые считали его самым образованным королем христианского мира. Сам Петрарка пожелал принять поэтический венец только из его рук. И три дня подряд отвечал на вопросы из всех отраслей человеческого знания, которые соблаговолил задать ему король Роберт. Юристы восхищались мудростью законов, которыми он обогатил Неаполитанский кодекс и дали ему имя Соломона Средневековья. Дворянство было довольно тем, что он уважает его привилегии. Народ славил его великодушие, милосердие и набожность. Одним словом, служители церкви и воины, ученые и поэты, дворяне и простонародье со страхом думали о том, что власть перейдет в руки чужестранца и юной девушки. И вспоминали, как король Роберт, провожая гроб своего единственного сына Карла, у входа в церковь повернулся к баронам королевства и, рыдая, воскликнул: «В день сей корона упала с моей головы! Горе мне! Горе вам!» И теперь, когда колокольный звон возвещал, что добрый король при смерти, у каждого в памяти всплыли эти пророческие слова. Женщины исступленно молились, а мужчины со всех концов города устремились к королевской резиденции в надежде незамедлительно узнать самые верные новости. Однако после недолгого ожидания, которым они воспользовались, чтобы обменяться соображениями насчет близящегося грустного события, им пришлось вернуться, неслонно хлебавшие, поскольку ничего из происходящего в лоне монаршей семьи не проникало наружу. Замок был погружен в полную темноту. Мост, как обычно, поднят, стража бодрствовала на постах. Тем не менее, если читателям любопытно присутствовать при агонии внучатого племянника Людовика Святого и внука Карла Анжуйского, мы можем провести их в комнату, где находился умирающий. Свисающая с потолка лампа из алебастра освещала этот большой мрачный покой, стены которого были обтянуты черным бархатом, затканным золотыми линиями. Вели в этот покой две двери. Но сейчас они были закрыты, У противоположной стены на витых колоннах с резными символическими фигурами возвышалась сибеновая ложа под парчевым балдахином. Король только что перенес жесточайший приступ и обессиленный поник на руки своего исповедника и врача, каждый из которых завладел одной рукой умирающего. Считал пульс, после чего они обменялись многозначительными взглядами. В ногах кровати, молитвенно сложив руки и возведя глаза к небу, стояла со скорбным и смиренным видом женщина лет 50. То была королева. В глазах у нее не было слез, а желто-восковой оттенок впалых щек наводил на мысль о мощах святых, чудом избегнувших тления. Внешность ее являла собой тот контраст умиротворенности и страдания, что свидетельствует о душе, перенесшей несчастье и нашедшей утешение в религии. Через час, в течение которого ничто не нарушало полную тишину, царящую у смертного одра, король чуть шевельнулся, открыл глаза и попытался приподнять голову. Затем, поблагодарив улыбкой врача и священника, которые тотчас же принялись поправлять ему подушки, он попросил королеву подойти ближе и сказал, что хочет несколько минут поговорить с ней без свидетелей. Врач и духовник тут же удалились с глубоким поклоном, и король следил взглядом, как они уходят, пока за ними не затворилась одна из дверей. Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя какую-то неотвязную мысль, и, собрав все силы, заговорил. «То, что я вам скажу, государыня, ни в коей мере не касается этих двух достойных людей, которые только что были здесь, ибо их труд завершен. Один из них сделал для моего тела все, что могла ему подсказать наука, добившись лишь продления агонии, а второй дал моей душе отпущение всех грехов, посулив божественное прощение, однако не сумел отогнать ужасные видения, что встают предо мной в этот страшный час. Дважды подряд вы видели, как я вырывался из сверхчеловеческих объятий. Тело мое покрылось потом, члены утрачивали гибкость. Я кричал, но мои крики заглушала некая железная рука. Может, то был злой дух, которому Господь позволил мучить меня. А может, угрызение совести, принявшее облик призрака. Но как бы то ни было, эти два сражения настолько ослабили мои силы, что третьего приступа я уже не перенесу. Так что выслушай меня, моя Санча. Я хочу дать вам несколько советов, от которых, быть может, зависит покой моей души.
Мой государь и повелитель,
кротким голосом отвечала королева,
я готова выслушать ваши повеления. А если Господь Бог непостижимой мудрости своей решил призвать вас к себе, а нас погрузить в скорбь, знайте, ваша последняя воля самым точным образом будет выполнена на земле. Но позвольте мне,
заботливо и боязливо произнесла она,
окропить эту комнату святой водой, дабы изгнать из нее злого духа и прочитать отрывок из тропаря, который вы написали в честь нашего святого брата, и молить его о заступничестве, ибо оно нам сейчас так необходимо.
Раскрыв молитвенник в богатом окладе, она с пылкой набожностью прочла несколько стихов тропаря, которые Роберт написал на чрезвычайно изящной латыни для своего брата Людовика, тулузского епископа тропаря, который пели в церкви вплоть до Триденского собора. Убаюканный гармонией молитвы, сочиненной им самим, король почти позабыл о предмете разговора, о котором он просил с такой настойчивостью и торжественностью, и исполненной смутной грусти глухо пробормотал.
«Да, да, вы правы, молитесь за меня, ведь вы святая, а я всего лишь несчастный грешник».
«Не говорите так, государь!» — прервала его Донья Санча. «Вы самый великий, мудрый и справедливый король из всех, кто когда-либо всходил на неаполитанский престол.
Но престол узурпирован,